Благодарен Тебе, Отец, за Твой Дух, благодарен Тебе за те способности, за те возможности, которые Духом Твоим уже действуют в каждом из нас. И мы просим Тебя, Духом Твоим, направь и веди каждого из нас лично в том, чтобы принимать и применять дарованное Тобою эффективно во исполнение Твоей воли. И мы просим Тебя, Отец, о действии Духа премудрости и откровения на душу каждого слушающего. Пусть каждый слушающий сверхъестественно и примет, и применяет уже дарованное. Пусть каждый слушающий сверхъестественно получает исцеление своей души, и да открываются и глаза, и уши на волю Твою. Отец, я благословляю каждого слушающего этого учения, и благодарю Тебя за то, что и глаза, и уши открываются на Твою волю, и они начинают видеть, они начинают слышать, понимать и принимать несравненно больше. Духом Твоим да открываются глаза и уши души их во имя Иисуса. Я благословляю каждого слушающего это учение и ожидаю, что духом премудрости и откровения они больше не останутся прежними. Спасибо Тебе за то, что душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные суетой да отпускаются на свободу. Я благословляю их во имя Иисуса. И прошу также, Отец, и помаши меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что будет сказано и сделано, было сказано и сделано в силе Твоего Святого Духа. Во имя Иисуса. Аминь. Итак, мы продолжаем с вами рассматривать тему, как я могу отметить, из серии Божьей мудрости. То есть эта тема больше направлена на то, чтобы проводить соответствующую работу именно с нашей душой. С нашей душой. Отмечаю, так как это для вас в вопросе принятия очень важно. Как я всегда отмечаю, что для нас уже как рожденных свыше очень важно научиться двум основным вещам. Или двум основным направлениям во взаимодействии с Богом. Первое. Нам нужно научиться, как принимать уже дарованное. Как я отмечаю, что все, что уже изошло от Бога через Его Сына Иисуса, и все, что продолжает исходить через Его Сына Иисуса, Писание названо одним словом «дар». В отношении же любого дара важно научиться его принять и его применять мудро, чтобы не умножать суеты. То есть это уже подводит нас к тому, что не нужно пытаться производить на Бога впечатление. Не нужно пытаться производить на Бога впечатление. Так как в своем Сыне Иисусе Он даровал каждому человеку все Ему потребное, как для жизни, так и для послушания. Уже даровал. Уже даровал. Поэтому, когда вы приняли Иисуса своим Спасителем и исполнились Духом Святым, или Дух Святой наполнил ваш дух, и вы стали с Ним одно целое, вместе с Духом Святым, в свой дух, вы приняли все потребное вам для жизни на вечность и для послушания на вечность. То есть, я бы сказал так. У вас уже есть все, что в целом для вас лично определяющих вопросы жизни и вопросов послушания. Поэтому пытаться производить на Бога впечатление, чтобы еще что-то дал, это лишь проявлять свое невежество, что Он еще чего-то не дал. Вам уже все доступно. У вас уже все есть. Другое дело, вам нужно научиться это принимать. Откуда? Из вашего духа. И мудро применять, чтобы не умножать суеты, и чтобы воля Божия в вашей жизни исполнялась. И настоящий материал, он также направлен на это, чтобы помочь каждому из вас быть мудрыми и эффективными в этом вопросе, чтобы воля Божия, определенная для вас лично, чтобы она реализовалась во всей полноте. Наш базовый стих в настоящем учении. Сегодня у нас по счету с вами 7-я встреча. Пока Дух Божий продолжает настоящий материал. Сегодня у нас 7-я с вами встреча, посвященная теме. И нас базовый стих «Путь же беззаконных, как тьма». Это сказано в книге Притчи, 4 глава, 19 стих. «Путь же беззаконных, как тьма, они не знают, обо что споткнуться». И давайте я очень коротко еще раз обозначу некоторые основные моменты из этого стиха. Чаще всего слово «беззаконных» в умах уже рожденных свыше искажает или, скажем так, отводит взоры от этого стиха. Почему? В умах рожденных свыше мудрость земная представляет слово «беззаконных» как только в отношении нерожденных свыше. Но мы видим из Писания, что Иисус использует слово «беззаконных» также в отношении участников Завета. «Отойдите от меня, делающие беззаконие». Поэтому слово «беззаконных» нельзя рассматривать только в адрес нерожденных свыше. Потому что в данном случае слово «беззаконные» не сколько делает ударение на то, что человек не состоит в завете с Богом, сколько на определенные его действия, которые не соответствуют воле Божьей. Поэтому я бы со своей стороны рекомендовал бы участникам завета все-таки слово «беззаконный» рассматривать в аспекте, не исполняющем волю Божью. Причем больше сделал бы ударение на индивидуальную волю Божью. Так оно будет более точно и во всяком случае поможет дальше детально рассматривать эту тему. Вот. Но на что делает Дух Святой ударение в этом стихе? Он больше делает, конечно, ударение на причину, почему они делают беззаконие. Вы скажете, брат Олег, потому что они плохие. Нет, послушайте, Иисус, когда он молился о людях, которые его распинали, он не говорил, что они плохие. И он не призывал Божий суд на них. Он говорил: «Отец, прости им, ибо не ведают». Подождите, не ведают, не знают. Не знают где? В своем уме или в своем духе? Ну, пока они не были рождены, конечно, и в своем уме или в духе. Но слово «не ведают» или «не знают» буквально делают ударение, в первую очередь, слушайте внимательно, на то, чем они продолжают руководствоваться. Так вот, путь же беззаконных, как тьма, ключ к этому стиху, он именно находится в том, чем руководствуются эти люди. Они рожденные свыше. Но есть то, чем они продолжают еще руководствоваться. Рожден свыше ваш дух. Именно ваш дух является одно целым с Духом Святым. Именно ваш дух исполнен мудрости Божией и всего необходимого как для жизни, так и для послушания. Но это не говорится в отношении вашей души. Поэтому после рождения свыше, даже уже рожденный свыше, может находиться под влиянием мудрости земной. У нас есть такая прекрасная тема, она тоже размещена на Ютубе. «Рожденный от Бога не грешит». Очень прекрасная тема. И эта тема особенно хорошо воспринимается людьми, которые пережили освобождение от нарко- или алкозависимости, или которые находятся в реабцентрах, так как эта тема очень детально представляет, откуда еще потом может исходить вот это влечение или желание, потому что мудрость земная продолжает обвинять человека. Если у тебя еще появляются желания, значит, возможно, ты не искренне покаялся. Этот обвинительный процесс становится такой, знаете, как бремя, давление. Вот. Но, согласно Писанию, мы знаем, что рожденный свыше дух человека в единстве с Духом Божьим, он не грешит и грешить не может. Так как в этом союзе и плодом этого союза является только праведное мышление. Поэтому из рожденного свыше духа не может исходить желание делать что-то вразрез воли Божией. Следовательно, единственная инстанция, откуда может приходить еще что-то, идущее вразрез воли Божией, это содержимое нашего ума, а если взять точнее, мудрость земная, душевная, бесовская. Именно она является источником тех... причиной тех ошибок, которые еще рожденный свыше может делать. Поэтому и в этой ситуации так же само. Те беззакония, которые делают эти люди, причина даже не в них. Если мы говорим это в отношении рожденных свыше, причина не в них. Причина находится именно в содержимом их ума. Пока рожденный свыше не знает, что содержимое ума во многом имеет связь с мудростью земной, душевной, бесовской, это он рассматривает, что те мысли, этот поток мыслей, который возникает в его уме, это он, это его что-то. Нет, это не ваше. Вы – это дух. Рожденный от Бога есть дух. Рожденный от Духа есть дух. Все, вы – дух. А душа, которая есть у вас, это та инстанция как раз, которая, знаете, как библиотека. Оттуда можно вынести книжки, и туда можно занести книжки. И так же самое можно читать те книжки, которые там есть. То есть одна из особенностей вашей души, что ее содержимое может быть как дополняться, так и обновляться. Может заменяться. Одна из особенностей вашей души, что в вашей душе содержится в большей степени как информация, так и уже существующий опыт, который представлен там в форме твердынь. Потому что это уже что-то, что вы используете в реакции на сталкиваемые разные неприятности. Поэтому, что касается вашего духа, новое творение. Что касается вашего ума, это то, что нуждается в обновлении. Поэтому беззаконие, которое делают эти люди, представленные в этом стихе, это не то, что они такие. Это содержимое ума толкает их на то, что они делают. Именно по этой причине мы можем сказать, что причина того, что они еще делают беззаконие, в том, что они внимают уму, а точнее тому, что находится в нем, в мудрости земной. Именно по этой причине там дальше и говорится. Еще раз читаю. Путь же беззаконных, как тьма. Они не знают. Не знают где, в своем уме или в своем духе. Конечно, в своем уме. То есть, как я уже отметил, что основная причина в том, что они руководствуются умом. Как ни печально, что на сегодняшний день рожденные свыше в основном руководствуются умом. Почему? Потому что те решения, которые они принимают, или те слова и поступки, которые мы видим и слышим, они в целом всегда выдают, кто чем руководствуется. Вы никогда не можете скрыть то, чем вы руководствуетесь. Оно всегда снаружи. Да, есть эмоциональное руководство. Да, есть мудрое руководство. Есть осознанное руководство. И оно всегда выражается в словах или в поступках. Поэтому, если быть достаточно внимательным, всегда можно увидеть то, чем человек руководствуется. Так как слова и поступки всегда выносят наружу именно то, чем человек руководствуется. В данном стихе мы видим, что они не знают, обо что споткнуться. Они не знают в своем уме. Послушайте, это уже подсказка каждому рожденному свыше, что если вы будете продолжаться руководствовать содержимым своего ума, то чаще всего что-то будет заставать вас врасплох. То есть в своем уме они не знают, откуда что берется. И в своем они не знают, почему что-то приходит. Они всегда застаются врасплох. Послушайте, одна из важных особенностей вас, как рожденных свыше, что у вас никогда не может позиции может быть. Попробую. Потому что одна из важных ваших особенностей – вы чада света. Вы не чадо вопросов, вы чадо ответов. Но не развивая эти качества, получается, что продолжая руководствоваться умом или ее содержимой мудростью земной, рожденный свыше ведет себя так и говорит так, как будто он не рожденный свыше. Именно об этом говорит мудрость земная в отношении этой категории людей. За то, что они возненавидели знания, это книга Притчи, 1 глава, 29 стих. И не избрали для себя страха Господня, не приняли совета моего, презрели все обличения мои, это все исходило из их духа. Но они не внимали этому. Зато и будут они вкушать от плодов путей своих и насыщаться от помыслов их. Еще раз отмечу, рожден свыше ваш дух, но не ваша душа. Как вы можете знать, чем вы руководствуетесь? Вы можете это увидеть из результатов, плодов, следствий, событий. А можете и по подсказке из вашего духа, если вы будете достаточно внимательны. Хорошо. Я обозначил некоторые моменты с тем стихом, с которым мы начали работать. А теперь перейдем к сегодняшней встрече, к сегодняшней теме. К тому, о чем мы будем говорить. Сегодня мы затронем с вами очень важную особенность каждого из нас. Она в первую очередь связана с тем, как я уже отметил, что вы чадо света. Писание говорит, что рожденный от Духа есть Дух. Писание говорит, что вы рождены от Бога. Писание говорит о том, что ваш Отец Бог. Следовательно, Бог – это есть тот, от кого вы произошли, как Дух. Я сейчас сделал акцент именно на ваш Дух. Да, мудрость земная всячески пытается ассоциировать вас с вашим телом и с содержимое вашей души. И в этом, ну, видно ее успех, потому что то, что рожденные свыше продолжают говорить и делать, во многом говорит о том, с чем они себя отождествляют. Но по мере того, как приходит зрелость, рожденный свыше все больше отождествляет себя с тем, от кого он произошел, а именно с Творцом. Именно с Творцом. Поэтому и мы сейчас с вами, помня то, от кого мы произошли, будем рассматривать один из стихов, который Писание, в общем-то, представляет радостной вестью. Не для ума и не для тела, а именно для вашего духа. Поэтому я и сейчас я буду читать именно для вашего духа. Я буду сейчас, фактически, то, что я буду говорить, оно больше обращено к вашему духу, но и имеет необходимую силу духа премудрости, чтобы исцелять вашу душу или формировать в ней определенные знания для приобретения опыта. Читаю то, что Духом Божьим сказано и записано через апостола Иоанна в 1 Иоанна, 1 глава, 5 стих. И вот благовестие. Конечно, это радостная весть, как я уже сразу сказал, в большей степени для духа человека, чем для души и тела. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, от Иисуса. Иисус возвещал Евангелие Бога. Читаем дальше. И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Будьте внимательны. Бог есть свет. И нет в Нем, в Боге, никакой тьмы. Знаете, всякий раз, когда я читаю этот стих, в моем духе поднимается как бы вопрос к аудитории. И как вы думаете, в чем здесь для вас радостная весть? Дух Божий говорит, что это радостная весть, что Бог есть свет и в нем нет тьмы. С другой стороны, не имея вот этого откровения о том, в чем здесь может быть радостная весть для рожденного свыше духа, что Бог есть свет? Не, я, конечно, рад, что Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Но в чем радостная весть для меня? В первую очередь, вы для себя должны осознавать, где находится Бог, который назван свет. Писание говорит, что вселюсь в них и буду ходить в них. Давайте обозначим тогда или соединим этих два стиха. Бог есть свет. И сказал свет, вселюсь в них и буду ходить в них. И так дальше написано, что нет в нем никакой тьмы. Чтобы не было в их жизни никакой тьмы. Давайте еще раз я прочитаю вам, потому что это несложно само по себе соединить, когда вы понимаете суть. Писание говорит, Бог есть свет, в нем нет никакой тьмы. Другой стих из Писания говорит, вселюсь в них и буду ходить в них. Они будут моим народом, я буду их Богом. А теперь я соединяю эти два стиха. Бог есть свет. И сказал Бог, вселюсь в них. И буду ходить в них, чтобы не было в их жизни тьмы. Чтобы не было тьмы в чем? Во всем. Абсолютно во всем. Но очень важный момент, на который я хочу обратить ваше внимание, что этот свет, Бог есть свет, находится именно в вашем духе. То есть ваш дух не будет находиться во свете, а он уже во свете. И что вам очень важно знать в отношении того света, который находится в вашем духе, что он свет вне времени. Он не включается и не выключается. Он есть. А все, что вам нужно научиться, как тем, которые имеют этот свет, это научиться в этом свете жить. Если вы знаете, в чем именно этот свет проявляется, научиться жить в нем не тяжело. Для вас важно знать просто, в чем он проявляется. Потому что даже тот свет, который исходит от лампочки, Он исходит, но научиться жить в нем – это наша часть. Свет исходит. А что делать в этом свете – это наша часть. Вот Бог говорит: «Я есть свет для вас». И если вы будете внимать мне как свету, то в вашей жизни не будет ни в чем тьмы. Еще раз отмечаю. Когда Дух Святой излился в ваш дух и стал с ним одно целое, так Писание говорит, что Дух Божий излился в вас. То есть Бог свет есть в вас. И сегодня я имею побуждение донести до вас, сколько будет времени отведено на это. Что значит Бог есть свет для вас, как рожденных свыше? В чем именно этот свет для вас выражается по отношению к тьме? И я верю, что если вы по порядку слушаете настоящий материал, то вы где-то уже начинаете для себя осознавать. Мы говорили о том, что единственное место, где пока еще может быть что-то связано с тьмой, это ум человека, а источник тьмы – это мудрость земная, душевная, бесовская. Бог есть свет, Бог есть дух. Источник света находится в духе. Источник тьмы находится в уме. Это говорит о том, что всякий раз, когда вы обращаетесь к уму или к его руководству, вероятность того, что вы можете принять решение, связанное с тьмой, огромная. Особенно, когда эти решения связаны с чем-то судьбоносным, знаете, своего рода с решениями, от которых зависит жизнь и смерть, или отношения с людьми. Просто да, мы еще учимся руководствоваться светом. Но опять-таки, если вы учитесь, конечно. Потому что свет не навязывает себя. Свет – это дар, который надо также верой принять и верой учиться в этом даре жить. Это не то, что будет врываться, не то, что будет навязываться. Это не то, что ждет, когда вам станет плохо, чтобы вас чему-то научить. Или не бежит впереди, чтобы вы не столкнулись с проблемами. Нет. Свет – это дар, который всегда есть. Как-то я спросил у одного человека, когда солнце перестает быть? Этот человек ответил, когда настает ночь. Он не услышал вопрос. Ночь – это не потому, что солнце перестало быть. Это потому, что земля крутится. А солнце, оно не перестает быть. Оно есть. Вот Бог есть свет. Он не перестает быть. Он всегда свет. Есть просто моменты, когда мы перестаем этим светом пользоваться. Потому что уже есть опыт пользования тьмой. Уже есть опыт, как жить без Бога. Уже есть опыт, как реагировать на какие-то трудности. Уже есть опыт. А опыта во свете, его либо нету, либо еще очень мало. И получается, что когда приходят трудности, то, в чем опыт есть, оно всегда начнет проявляться. Очень важно приобретать опыт жизни во свете. Поэтому сегодня я постараюсь донести до вас, в чем именно этот свет выражается для вас, как рожденных свыше. Или в чем будет выражаться. Потому что вы не можете этот свет применить к тому, что будет вас убивать. Знаете, до сих пор меня удивляет, насколько успешна мудрость земная в том, чтобы Писание начинать направлять на то, что убивает же самого человека. Вы можете, используя Писание, захламить свою жизнь. Просто захламить свою жизнь. Послушайте, Писание нелицеприятно. Вы можете его использовать и на захламление своей жизни. Потому Писание говорит, что если человек много-много черпает знаний, но при этом не руководствуется боговодительством, то эти знания надмевают его, и они становятся губительны для самого человека. Я не буду сильно заострять на эту тему, потому что это не соответствует пока тому направлению, в котором нужно нам двигаться. Итак, Бог есть свет. И есть тьма. И есть тьма. И я бы хотел, чтобы у вас было очень четкое разделение в этом вопросе. Источник света, где он находится? Духом Святым в вашем духе. Источник тьмы, где он сейчас и еще пока находится? Мудростью земной в вашем уме. Это будет для вас достаточно хороший ориентир, чтобы понимать, к чему надо обращаться, когда приходит давление. А теперь я прочитаю слова Иисуса, Сына Божьего. Не, пока мы еще до слова Иисуса не дойдем, нам еще нужно заложить ряд стихов. Да, еще надо заложить ряд стихов в основании. Хорошо. Итак, у нас есть обетование, которое говорит о том, что Бог находится Духом Святым в нас. И Писание говорит, будет ходить в нас. Возникает вопрос. В чем именно Бог будет ходить с нами? А в чем Он будет не согласен с тем, что мы делаем? Один из призывов Божьих в Ветхом Завете, это чтобы народ Израиля ходил его путями. Пути Божие, а если взять путь для человека, то он не является чем-то, чего нет. Иисус, когда говорил о завтрашнем дне, он говорил, чтобы мы не заботились о завтрашнем дне. Иисус говорил о том, что Бог уже приготовил путь для каждого человека. То есть, если посмотреть через Писание, то Бог, как свет, дан вашему духу, в первую очередь, для того, чтобы открывать вам свою волю и обеспечивать ее реализацию. Поймали вот эти два момента? Открывать вам ее и обеспечивать ее реализацию. То есть, когда мы говорим, Бог есть свет, Он свет в отношении всего. Абсолютно в отношении всего. Но для чего? Для вас важнее знать. Для чего Бог и есть свет в вас? Да, свет поможет вам отличить глупость от мудрости. Да, свет поможет вам открыть вам то, что вы не должны делать, и показать вам то, что вы должны делать. То есть свет не является в вас для того, чтобы поддерживать вас в том, что будет вас разрушать. И если вы не обращаетесь к свету в вас, то вы будете делать то, что вас разрушает. Но и когда вы будете видеть, что вы делаете то, что вас разрушает, при помощи света, свет не будет лишать вас права выбора. То есть свет не является тем, что стукнет вас по рукам, или даст вам, знаете, анестезию, парализует вас ваша глупость. То есть, если вы примете решение сделать какую-то глупость, то свет прольет свет на эту глупость, но не будет давать вам анестезию, чтобы вы, выбрав ее, не делали ее. Я вас потихоньку подвожу к тому, что Бог в вас не будет ломать вас, но Бог в вас готов открывать вам истину, свет, и готов обеспечивать эту истину всем необходимым, чтобы она реализовывалась. Иисус сказал, что кто ходит во свете, кто ходит в Боге, тот не спотыкается. Почему он не спотыкается, или что значит спотыкается? Это значит, что он не пробует что-то делать. Он то, что он делает, потому что свет сказал ему это делать. Давайте еще раз, я имею еще раз побуждение, давайте обозначим, где находится свет в вашем духе. Скажите, этот свет включается или он всегда? Значит, когда вы сталкиваетесь с проблемой, этот свет готов высветить вам истинную причину происходящего? Да. А как вы думаете, а органы чувств, видеть, слышать, обонять, осязать, они активны в отношении этой проблемы? Да. То есть получается, вы на проблему можете видеть. Проблему можете видеть как глазами духа, так и глазами души. И вам в отношении каждой проблемы, с которой вы сталкиваетесь, доступно знать истину и доступно знать то, что будет представлять ваш ум. Мы называем это правда или по факту происходящего. А уже чем вы выберете руководствоваться, это ваше право. Абсолютно ваше право. Написание говорит, что если вы будете руководствоваться как умом, то путь же беззаконных как тьма, они не знают, обо что споткнуться. Начинает что-то происходить, и рожденные свыше списывают это уже на Бога. Писание говорит, что глупость человека извращает пути его. А так как он еще не рожден свыше или рожден свыше, но руководствуется мудростью земной, то он негодует на Господа. Хорошо. Итак. Читаем из послания к Ефесянам, 2 глава, с 1 по 3 стих. Это уже говорится о рожденных свыше. «И вас, мертвых по преступлениям и грехам ваши, в которых вы некогда жили, по обычаю мира, здесь говорится, конечно, о прошлом или в прошлой форме времени, в прошедшей, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда или когда-то по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природам чада гнева, как и прочие». То есть дух человека, потом и душа, и тело были погружены в источник тьмы для человека, а именно дух смерти. Это было до рождения свыше. И естественно, что проклятие в таком случае, это была часть наследия. Никогда не говорите рожденному свыше, что у него будет все. Никогда не говорите нерожденному свыше, что у него будет все хорошо. Его наследие – проклятие. Поэтому правильнее сказать, у тебя может быть все хорошо, если. И заканчивайте. Если этот человек будет достаточно внимательный и открытый, он скажет, что если. А вы скажете, если ты примешь Иисуса своим спасителем, вы продолжите. Если же он гордый и надменный, то он не будет спрашивать, что если. Давайте я прочитаю вам проклятие тьмы, как оно звучит. Второзаконие, 28 глава, 29 стих. «И ты будешь ощупью ходить в полдень, как слепой, ощупью ходить в потьмах, и не будешь иметь успеха в путях твоих, и будут теснить тебя и обижать тебя всякий день, и никто не защитит тебя». Это душевная слепота, будешь ощупью ходить, как в потьмах. Чаще всего душевная слепота или влияние тьмы на жизнь человека проявляется в том, что человек делает, попадает в какие-то неприятности, а причину их и не знает. Или не знает задания для себя, или волю Божию для себя. Он не знает, чем ему заниматься, он не знает, куда ему двигаться, он не знает, где ему жить, он не знает, где ему работать. Он не знает. Это все признаки душевной слепоты. Чаще всего душевная слепота является наследием младенцев, потому что младенцы еще во многом душевные, поэтому руководствуются органами чувств. Зрелость же всегда знает. Зрелость всегда знает. То есть достаточно зрелый в Боге, он знает свою миссию или задания, которые определены для него на каждый день. Поэтому он не живет методом проб и ошибок. Он не пробует что-то делать. Он знает. Он делает со своей стороны все, чтобы знать. В этом определяется его зрелость. Это знаете, как взрослые люди, они не руководствуются желаниями своего ребенка. Они рассказывают ему, что ему лучше. Что такое тьма? Это проявление мудрости земной, которое проявляется для человека в том, что человек в своем уме не знает, что именно для него истина, и в чем то, по причинам чего происходящее вокруг него. Тьма для человека – это не знание истины, но знание того, что несет смерть. Это тьма. А теперь прочитаю Иоанна 3,16, именно на этот стих, с 16 стиха, именно на этот стих сегодня Бог сделал ударение. Читаем в контексте того, о чем мы говорим. Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы цель, с целью, всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Слушайте внимательно. «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир или осуждать людей в мире, но чтобы мир был спасен через Него». Послушайте. «Верующий в Него в искупительного Божьего акта не судится». Не судится с миром. Не, я сейчас не говорю про рожденных свыше, которых постоянно мудрость земная побуждает осуждать кого-то. Это просто до удивительного. Конечно, это младенчество. Послушайте, вы сами не попадаете никогда под влияние этой мудрости. Если вам что-то в ком-то не нравится из рожденных свыше, то лучше проявляйте милость в отношении. Не будьте теми, кто дают оценку. Потому что вы и сами себе не принадлежите. Поэтому Иисус, как Господь, дал рекомендации своим подданным. Не судите. Не осуждайте. Потому что вы себе не принадлежите. Есть единый судья праведный. И я прекрасно понимаю, что именно мудрость земная, душевная, бесовская толкает рожденных свыше осуждать или судить. Послушайте, обличать и осуждать. Это две разные дисциплины. И не путайте их между собой. Верующий в Него не судится. А неверующий уже осужден. Осужден чем? Наказанием за грех смерти. Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Суть же состоит в том, слушайте внимательно, суть же состоит в том, или процесс суда состоит в том, что свет, Бог, в своем Сыне для людей пришел в мир. Брат Олег, о чем здесь суд? Ну, что Бог сделал себя доступным. Послушайте, если человек не принимает Бога, это его выбор, который и определил его бытие. Потому суть состоит в том, что люди сами делают выбор. Это не то, что Бог их судит. Наказание за грех – смерть, это закон. И человек Богу дарует возможность выйти из-под власти этого закона. Поэтому если человек выбирает оставаться под грехом, под законом, то это его выбор, и он проходит суд. Он наказан уже, все, он под наказанием. Слушайте, но я хочу сделать ваше ударение на следующем. Суть же состоит в том, что свет, Бог в своем Сыне для людей пришел в мир. Но люди, слушайте внимательно сюда. Но люди, имея пораженный смертью дух и в своем уме мудрость земную, более возлюбили тьму. Послушайте, это не то, что она им нравится. Это не то, что они не хотят другого. Они просто поглощены тьмой. Если человек рожден свыше и продолжает делать глупости, это не потому, что он любит глупости. Я когда слышу, когда рожденные свыше или стоящие за кафедрой говорит, это потому, что они любят грех. Послушайте, да никто не хочет умирать. Никто не хочет быть проклятым или в аду. Я считаю, что это не мудро и невежественно говорить о том, что кто-то может любить. Мудрость земная дает им такое отношение. И вообще не применяйте слово «любить» в отношении греха. Мудрость земная дает им влечение. это обольщение, это контроль и это влияние мудрости земной. Точно как хотение и действие производит Бог, так хотение и действие производит мудрость земная. Если вы руководствуетесь Духом Божьим, то Он производит вас хотение и действие. Если вы руководствуетесь мудростью земной, то она производит вас тоже хотение и действие. Это не то, что вы. Но люди под влиянием мудрости земной в своем уме более возлюбили или научились существовать во тьме, нежели во свете, нежели в Боге. Потому что дела их были злы, или потому что научены были только злому. За что вас обвинять? Вот за что вас обвинять? То, что с самого детства вас учили жить во тьме и делать проклятие. За что вас обвинять? И во всякий делающий злое, которое опять-таки берет свое начало из ума, из мудрости земной, ненавидит свет, а он не может его любить. Послушайте. Чтобы любить свет, послушайте меня внимательно. Чтобы любить свет, нужно в нем начать жить. Чтобы вкусить преимущество света. Чтобы вкусить благость света. Чтобы вкусить плоды света. Вы знаете, есть плоды, на которые ты смотришь или пробуешь, они тебе не нравятся. Потому что они имеют такой специфический. Вы слышали, может, когда-нибудь такой плод фейхоа? Его когда откусишь, такое впечатление, что ты облизал пробку одеколона. Есть терпкие плоды, которые, когда откусишь, сводит все. Есть разные плоды. А есть растения, которые как специи добавляют. Они тоже разные по вкусу. Есть некоторые из них, которые я пробую, я думаю, ну как вообще их можно? А люди их топчут, топчут и топчут. Почему? Потому что они раз попробовали, два попробовали. Это все равно, что, знаете, как вот кто первый раз только начинал курить, тот очень долго кашлял. А потом он подсел на это. То есть он приучил себя к этому. Вот таково же влияние мудрости земной. Оно приучает человека к этому. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Почему? Потому что не то, что ненавидит, потому что он вообще ненавидит противник света. А потому что в его уме нет ничего, чтобы свет представляло как что-то полезное. В уме нет, послушайте. Так в уме до сих пор у многих из нас нету этого. Потому что если бы мы имели достаточно глубокое представление в своем уме о свете, то мы бы никогда уже не делали глупости, не говорили глупости и всегда бы 24 сутки ходили в любви бы. Поэтому слово «ненавидит» – это не значит, что, знаете, все, ненавидит он. У него нету ничего своего. И не идет к свету. Ну, конечно, не идет, потому что содержимое его ума в большей степени не влечет его к свету, чтобы не обличились дела его. Да, пока по-другому он действовать и не может. Потому что они злы. А поступающие по правде или по мудрости Бога, или, исходя из его указаний, идет к свету. Почему он идет к свету? Потому что он уже вкусил свет. Каждый человек, который вкусил плоды господства Иисуса, он не хочет другого. Гораздо легче начать вести к Иисусу, я имею в виду, к формированию отношений с ним, к тем, кто хоть немножко вкусил этого. Очень сложно вести к Иисусу того, кто вкусил только тьму. Знаете, в Писании написано, что каждый, кто пил старое вино, не захочет пить новое. Очень сложно перестроить. Здесь так же самое говорится, что человек, который уже вкусил свет, его влечет свет, потому что он видит плоды, он видит результаты, и он хочет этими результатами жить. Идет к свету, дабы явны были дела его. потому что они в Боге или во свете соделаны. Давайте для себя немножко здесь проанализируем. Как вы думаете, что это за свет, что это за дела света? Вначале обозначим себя. Когда Дух Божий, пребывающий в вашем духе, будет говорить вам что-то от Бога, это в первую очередь связано с Его волей для вас лично. Так что ж такое свет, о котором говорится? Это воля Божия. Это воля Божия, которую этому человеку открывает Дух Божий. И человек, делая то, что Бог говорит ему в своей воле, и видя Бога в том, что он делает, он вкушает это. И естественно, что другого он уже не хочет. Послушайте, другого он уже не хочет. Он уже видит, как это действует. Он видит, что это не зависит от экономики, от политики. Он видит, как это помогает ему преодолевать невежество. Он видит, как это помогает ему устранять то, что ему мешает в здоровье. Естественно, что он не захочет жить по-другому. Но подождите, а где находится источник света? В вашем духе. А что удерживает или препятствует вам руководствоваться этим источником? То, что в вашем уме. И получается, вы постоянно стоите перед выбором, то ли руководствоваться светом, то ли руководствоваться тьмой. Давайте я вам покажу практическую ситуацию. Допустим, вы пьете чай и включили новости. Вдруг вы слышите по новостям, что они говорят о том, что есть огромная вероятность, что завтра курс подскочит до 30. А у вас лежат деньги в гривнах. Там какая-то сумма. И ваш ум уже говорит вам, так, надо срочно покупать доллары. А ваш дух говорит, не состоится, не сбудется. И вы ерзаетесь. Вы как на качели сидите и раскачиваетесь между волей Божьей и волей мира сего. Но, послушайте, но у вас уже огромный опыт в мире сем. В вашем уме столько знаний из мира сего, что этот опыт, как Голиаф, крича, вы только его и слышите. А то, что в вашем духе, это тихий, ненавязчивый голос, который не диктует, но предлагает. Не навязывает, но предлагает. Потому что любовь не ищет своего или не навязывает свое. И, конечно, в большинстве случаев, даже если человек рожден свыше, но еще привык внимать к Голиафу, он тут же бежит и тут же начинает скупать доллары. Проходит какое-то время, особенно никаких движений нет, и он начинает их продавать. И теряет на разнице. В результате, кстати, он не показал мудрость. И ничему не научился. Чему он научился? Он научился бояться. Чему он научился? Научиться внимать своему уму. Чему он научился? Он не научился слушать Дух Святой. У него была прекрасная возможность попрактиковать боговодительство. Не нужда водительства, а боговодительство. Но он продолжал внимать своему уму. Вы с этим сталкиваетесь регулярно. Послушайте, вы не можете этого избежать. Вы постоянно с этим сталкиваетесь. То ли политика, то ли экономика. Постоянно что-то кричит вам, как Голиаф. А Бог говорит, словам моим внимай, крича моим преклони ухо твое. Поступающий по правде или по руководствующейся мудростью идет к свету. Дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Или в Боге это значит в его воле соделаны. Бог есть свет. И как источник света он открывает вам свою волю и обеспечивает свою волю. Чтобы вы могли, исполняя его волю, видеть его в его воле. Это основы познания Бога. Когда вы видите какие-то чудеса, когда вы видите какие-то знамения, это не то, что принесет вам познание Бога. Народ Израиля, видя чудеса Божьи десятки лет, всякий раз, когда приходила какая-то нужда, они снова роптали. Чудеса внешнего характера никогда не являются тем, что поможет вам познавать Бога. Познание Бога – это сокровенная, я бы сказал так, интимная сторона ваших отношений. Познание Бога для вас находится в исполнении Его воли для вас лично. Когда вы исполняете волю Божию для вас лично, вы познаете Бога в Его воле для вас лично. Для вас лично другого пути познания и нету. Поэтому Бог для меня будет открываться как для меня. Это мое познание Бога. И мое познание Бога, оно проявляется в том, что я делаю Его волю или творю Его волю, и через Его волю Он открывается мне. Потом во многом то, о чем буду говорить я о нем вам, возможно, вам будет и на чуть-чуть непонятно. Почему? Потому что это то, что сокровенно для меня. Это то, что близко мне. Это то, что понятно мне. Да, есть какие-то вещи общие, которые будут приносить откровение вам и в чем-то, возможно, вас подталкивать. Но вы все равно с этим не столкнетесь, пока в чем-то не начнете быть послушными ему и выполнять его волю. Внешнее познание Бога никогда не делает вас сильным. Я имею в виду познание Бога из каких-то стихов из Писания. Это информация о Боге. Само же познание Бога, оно делает вас сильным. Но познание никогда не проходит без исполнения того, что Он говорит вам лично. Поэтому, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией, всегда есть реакция Бога на нее. Дух Божий никогда не молчит, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией. Поэтому вы можете послушать, что происходит в вашем духе, когда вы сталкиваетесь с какой-то ситуацией. А можете послушать то, что в вашем уме. Опять, если вы обратитесь к Духу Божьему и сделаете то, что Он сказал, это будет познание Бога. Если вы сделаете то, что вы из своего ума получите, ну, это будет дальше познание мира. А в мире будете иметь скорбь. Ну, у вас и так есть уже достаточный опыт познания мира. Я думаю, что нет смысла познавать уже то, что вы и так уже, в общем-то, в какой-то степени познали. Вот. Поэтому, что мы можем сделать как заключение по Иоанна 3:16? Что тьма для человека несет смерть, а люди, созданные Богом для жизни, которые вне света нет. Бог есть свет. Вы чада света. Для вас естественно знать и неестественно не знать. Брат Олег, откуда же тогда вопросы? Из ума. А где находятся ответы? В духе. Потому Бог говорит словам моим не мать. Потому что мы, как рожденные свыше, изначально определены Богом знать, а не задаваться вопросами. Для меня это яркий показатель, что если я не знаю, то это показатель того, куда я внимаю. Потому что я внимаю уму, потому не знаю. Все, что мне нужно для того, чтобы что-то знать, это успокоиться. Возможно, какое-то время провести в молитве. Для того, чтобы сфокусировать свое внимание на источник истины, на источник света, на Дух Божий. Который не выключается, а на который нужно переключаться мне. Это то, что вам приходится постоянно делать. Вам нужно учиться переключаться. Переключаться с органом чувств на свет. С органом чувств на свет. Это не говорится, послушайте, что мы не возвращаемся к органам чувств. Нет. Просто есть функции органа чувств и есть задачи органов чувств. А есть источник жизни или тот, кто ведет по жизни. Если вы научитесь пользоваться этим источником света, то это не значит, что вы перестанете руководствоваться органами чувств. Это лишь говорит о том, что органы чувств больше для вас никогда не будут управляющими органами. Да, они будут докладывать вам о внешнем происходящем. Но внешнее происходящее больше не будет вами обладать. Почему? Потому что вы видите все во свете. И если кто-то уже побежал покупать доллары, то вы говорите, в этом нет никакой необходимости. А кто-то скажет, почему? Ты же должен быть мудрым распорядителем Божьих средств. Вот я и есть мудрый распорядитель Божьих средств. Господь мне ничего по этому поводу не говорит. Поэтому я бежать и не буду. Ну, а что ты решил, что он тебе должен что-то говорить? Потому что свет во тьме светит. И тьма не объяла его. У меня есть свет в отношении этой говорящей тьмы. Тьма говорит, курс вырастет. А свет говорит, не обращай внимания. Это ваш выбор. Это ваш выбор. Хорошо, итак, Бог есть свет, и в нем нет никакой тьмы. Сегодня свет не навязывает себя. Свет дарует себя каждому человеку, кто примет его. Иисус является самым ярким примером того, как быть во свете 24 часа в сутки. Я думаю, что само изучение жизни во свете вне Иисуса абсолютно бесполезно. Потому что он есть истинный образец того, как жить во свете, как принимать во свете и как реализовать волю Божию во свете. Потому мы могли бы изучать эту тему только в нем. Но так как мы расширяем сам спектр изучения, то мы рассматриваем некоторые особенности света. И яркий пример особенности света также можно взять из книги «Исход». Там тоже есть прообразный момент, который связан с нами, как с рожденными свыше. Книга «Исход», 10 глава, 21 стих. «И сказал Господь Моисею, простери руку твою к небу, и будет тьма на земле египетской». И будет тьма на земле египетской. Осязаемая тьма, или оказывающая свое влияние даже на органы чувств. Что значит осязающая тьма? Послушайте, на сегодняшний день люди находятся в таком невежестве, что это невежество даже очевидно. Моисей простер руку свою к небу, и была густая тьма по всей земле египетской 3 дня. Не видели друг друга. Послушайте, люди не видят друг друга. Они абсолютно не обращают. Может человек лежать на улице, его переступят и пойдут. Его просто не видят. Люди не видят друг друга. Потому и не испытывают по отношению друг к другу каких-то чувств любви. Не видя друг друга. И никто не вставал с места своего 3 дня. Послушайте внимательно. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их. Где у вас находится свет? В вашем духе. Где находится то, что мы еще называем источником тьмы? В вашем уме. Это говорит о том, что всякий раз, когда вы собираетесь о чем-то подумать, это говорит о том, что вы выключаете свет. Или переводите фокус своего внимания со света на тьму. Как вы думаете, тьма даст вам ответ на ваши вопросы, которые следствием тьмы? Конечно, нет. Тьма усугубляет тьму. И еще больше затрудняет саму ситуацию, с которой вы столкнулись. У сынов же Израилевых был свет. Опять-таки, свет не навязывал себя. Поэтому им, как участникам завета, был доступен свет. У них было право на свет. Свет был выбор для них. Бог есть свет, и в нем не никакой тьмы. Жизнь во свете для человека – это выбор. Представленный в словах Бога, «Сын мой, словам моим внимай, и кричам моим преклони ухо твое». Бог сказал, «Вселюсь в них и буду ходить в них». Свет находится в вашем духе. Свет по отношению к чему? По отношению ко всему. По отношению абсолютно ко всему. Да, нужно провести какое-то время, чтобы свет мог свободно проявиться, потому что в большей степени свету препятствует то, что мы сказали, то, что мы сделали. Именно это очень важный момент молитвенный. Когда вы проводите какое-то время в молитве, вы позволяете Духу Святому работать над вами, чтобы высветить все то, что мешает ему свободно действовать. Послушайте, все, что мешает ему свободно действовать. Бог не пытается прятаться от вас. Он прекрасно понимает, что без его водительства у вас вообще нет никаких шансов жить. Но чтобы и он проявлялся, надо убрать то, что ему мешает. Это все равно, что как зонтик, который вы открыли. Дождь на вас не попадает не потому, что дождь перестал идти. Просто вы открыли что-то, что не дает ему падать на вашу голову. Вот так же самое наши слова и поступки. Они в какой-то степени становятся сопротивлением или препятствием для свободы действия света в вашей жизни. Поэтому в первую очередь для того, чтобы свет начал активно, свободно проявляться, мы молимся и открыты для того, чтобы Дух Святой обличил какие-либо препятствия или те сопротивления, которые мы поставили для действия Духа Божьего. Итак, источник света для человека в его духе есть Дух Святой, а он не в уме. Дух Святой будет оказывать влияние на ваш ум, но он находится в вашем духе. Теперь читаю те слова, которые я уже немножко обозначал. Слова Иисуса, записанные в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 9-10 стих. Иисус отвечал: «Не 12 ли часов во дне? Кто ходит днем?» Давайте сразу: Бог есть свет. «Кто ходит, внимая Духу Божьему в своем духе и выполняет то, что он говорит делать, тот не спотыкается. Потому что видит свет». Где видит? В духе или в уме? В духе. А почему он видит, а другие не видят? Потому что он решил туда смотреть всегда. Благоразумный видит беду не потому, что ее больше никто не видит, а потому что благоразумный смотрит глазами мудрости, а глупый глазами глупости. Потому, почему он видит свет? Потому что он принял для себя решение руководствоваться тем, что Дух Святой говорит в его духе. Это его решение. Потому что видит свет мира или светящий в мире сем. А кто ходит ночью, или кто продолжает руководствоваться мудростью земной в своем уме, спотыкается. Потому что нет, послушайте, нет — это не значит в его духе нет. Нет — это потому что то, чем он руководствуется, там света нет. В мудрости земной света нет. Потому что нет света с ним в том, что, чем он руководствуется. И возьмем также послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих. «Вы были некогда», — это пока были без Духа Божьего в своем духе, «некогда тьма». Почему были некогда тьма? Потому что некогда вам недоступно было свет. И вы вынуждены были быть ведомы тьмой. Вы были некогда тьма. А теперь, после рождения свыше и воссоединения с Духом Божьим, свет. Или имеете доступ к чему? К свету. Подождите, еще раз давайте обозначим. Где находится источник света? В вашем духе. О чем говорит источник света? О воле Божьей для вас лично. О чем говорит источник света? О том, что истина для вас лично. О чем говорит источник света? Как для вас лучше говорить и как для вас лучше поступать по отношению к той ситуации, с которой вы сталкиваетесь? Еще раз обожаю. Источник света в вас говорит вам о воле Божьей для вас лично. Источник света в вас говорит вам о том, как правильно вам поступать, как правильно вам говорить в отношении тех ситуаций, с которыми вы столкнулись. Также источник света в вас говорит вам о том, что для вас приготовлено, что, о чем вам молиться. То есть источник света проливает вам свет в отношении всего, что с вами лично связано. Поэтому свет находится в вас. Мы на это делаем ударение. Вы некогда были тьма, а теперь свет Господи. Поступайте как чада или как чада, имеющие свет. Или поступайте в соответствии с волей Божией для вас лично. Подождите, где источник воли Божией для вас лично? В вашем духе. То есть мы сюда можем смело записать слова «слова мои внимай», и крича мои преклони ухо. Поступать как чадо света и не внимать словам света не получится. Вы теперь понимаете, что делающие беззаконие или пуджа беззаконных, как тьма, это люди, которые просто руководствуются содержимым своего ума. Просто руководствуются содержимым своего ума. Вот почему Иисус занимал такую позицию, что не ведают, что творят. Потому что Иисус не делил людей на глупых и мудрых. Он говорит, они будут как? Они поступают как? Никто не рождается глупым, никто не рождается мудрым. Глупость, как и мудрость, это следствие. Это следствие того, чего выбрали вы и чем вы руководствуетесь. Бог дарует свою мудрость, дьявол навязывает свою глупость. А выбор за вами, как рожденными свыше. Мы сделаем сейчас перерывы, продолжим на завтра этот материал. Но я еще раз сделаю ударение. Бог есть свет. В вашем духе Он как источник всего необходимого, чтобы открывать вам свою волю и обеспечивать свою волю. Хотите, учитесь жить во свете. Знаете, на сегодняшний день столько разных материалов, которые больше носят информационный характер, чем научающий чему-то. Все, что вам нужно научиться, все, что вам нужно научиться, как рожденному свыше, это научиться узнавать Его волю для вас лично и принимать обеспечение для ее реализации. Больше ничему. Услышьте меня в этом. Вы сэкономите очень много времени, которое вы тратите напрасно. В первую очередь, научиться узнавать, что Он хочет, чтобы вы делали, и принимать обеспечение для обеспечения реализации того, что Он сказал вам делать. Если вы услышите это, то вы закончите кучу захламления своей головы разнообразными знаниями, которым вам абсолютно не нужны. Абсолютно не нужны. Брат Лех, ну это интересно знать. Но у вас не так много времени, чтобы распыляться на интересы. Не так много времени. У нас не так много земного времени, чтобы копаться в бездне премудрости, пытаться узнавать то, что, по сути дела, сейчас на этой земле никак не ведет вас к послушанию. Поэтому учитесь жить во свете. А это очень конкретно, это очень индивидуально, и это никогда не является хаотичное что-то. Это очень последовательно, изо дня в день, изо дня в день, изо дня в день. Давайте поблагодарим Господа Иисуса, что Он продолжает снова и снова нас учить, чтобы мы были эффективны в исполнении воли Божией, чтобы не экспериментировали. Помните, что Бог есть свет. Он не бывает свет, Он не начинает быть свет. И Он во тьме светит, и тьма не объяла Его. Она не может Его объять. Если вы выберете свет и будете внимать свету, и будете всегда заинтересованы в том, чтобы знать волю света для вас лично, то вы будете ее знать. Потому что свет во тьме светит. И это для вас радостная весть. Именно в этом и состоит для вас радостная весть. Что вам больше не нужно оставаться в невежестве в отношении воли Божией для вас лично. Все, свет светит, и тьма не может его объять. Есть то, что князь мира или князь тьмы объять не может. Отец, спасибо Тебе за то, что Дух Твой нам открывает волю Твою. Спасибо Тебе за то, что Ты помогаешь каждому из нас лично не устраивать в своей жизни эксперимент. Спасибо Тебе, Отец, за то, что уходит тьма, и каждый слушающий это учение перестает пробовать, начинают узнавать и исполнять. Спасибо Тебе за то, что они больше не останутся прежними. Я, Отец, благословляю каждого слушающего это учение. И благодарю Тебя за то, что Ты поможешь им больше не устраивать со своей жизни эксперимент и не жить методом проб и ошибок, а узнавая Твою волю, исполнять ее во всякое время и на всяком месте Духом Твоим. Я благословляю. Спасибо Тебе за то, что с этого дня они будут обращать свои взоры к свету, и никогда не ходить во тьме. Ибо свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Спасибо Тебе за то, что их глаза и их уши открываются светом Твоим на волю Твою. которая течет из Духа их во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за ту благодать умножения, которая продолжает активно действовать в нашей жизни, чтобы воля Твоя исполнялась. Спасибо Тебе во имя Иисуса. И мы берем свое семя веры, благословляем его во имя Иисуса и высвобождаем с этого семени урожай во исполнение воли Божьей во имя Иисуса. А Тебя с нами связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая с этого семени во имя Иисуса.